Евангелие Марка, 8 глава, с 34 стиха и ниже. «И подвозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто душу свою сбережет, тот потеряет ее, и кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Особые дни мы сегодня переживаем. Это Рождество. И сразу Голгофа. В общем, в этом коротком предложении Рождество и Голгофа сказано, собственно, все. Написано об Иисусе Христе, что он, когда Он родился, Иоанн по-особенному объясняет, Слово стало плотью. Все то, что написано было в Ветхом Завете, все то, что мы читаем в Новом Завете, оно сосредоточено в жизни, в рождении жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем ничего не знать, что написано в Ветхом. Мы можем не знать, что написано в посланиях. Но если мы понимаем сущность Рождества, Его жизни и Его смерти и воскресения, это все, что мы должны знать для нашего спасения. Потому что в Иисусе Христе, в Его жизни, в Его рождении, в Его хождении, в Его смерти и воскресении Бог сосредоточил свою благую волю. Это все необходимое для нас Господь дал нам во Христе. И поэтому, когда мы праздновали Рождество, обязательным образом на бэкграунде тень креста, она падала на Рождество. Прежде чем этот мир появился, написано, что Агнец, Иисус Христос, был заклан прежде создания мира. Когда Бог творил этот мир, Он знал, что Он создаст существ для особой цели. Это нас с вами. И Он знал нашу проблему, и Он знал, что нужно сделать, на какую жертву Ему нужно идти, чтобы нас в конечном итоге довести до той славы, которую Он нам приготовил. Для того, чтобы во всем этом прославить Его свое святое имя, и чтобы разделить славу с нами через Иисуса Христа. Сегодняшнее собрание, сразу после Рождества, мы говорим о Голгофе, да и вся эта декорация, все это необычное, впереди говорящее о чудесном Рождестве, на бэкграунде позади все время у нас стоит крест. Я хочу обратиться ко всем нам сегодня и отметить, что сегодняшняя проповедь, которую я хотел бы предложить вам, она не для всех. Она только для тех, кто хочет, на самом деле хочет следовать за Иисусом Христом. Смотрите, что Писание говорит. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Писание говорит о том, чтобы следовать за Иисусом Христом. Недостаточно просто хотеть. Нужно взять крест, нужно отвергнуть себя. Взять крест и идти за Христом. Задайте себе вопрос, почему вы приходите на собрание? Почему я прихожу на собрание? Почему мы все вместе приходим на это собрание? Какая наша цель? Кто-то может ожидает, что скажет пресвитер, совпадет ли мое мнение с вашим? Насколько я пройду правильно по всем догматическим? Будет ли что-то новое? Или будет по-прежнему старое? Или есть на самом деле желание, внутреннее желание следовать за Христом? От начала до конца. Я боюсь, что этот вопрос слишком звучит как-то банально. Мы настолько привыкли, что мы следуем за Христом, что до конца не задумываем, что это значит. Во времена Иисуса Христа, когда ученики впервые слышали, для них следовать за Христом имело буквальное значение. От Его до рождения, через Его жизнь, через города, селения, через эти конфликты на место распятия. Следовать за Христом – это пройти с пониманием того, что происходит, дойти до Голгофы, и чтобы Голгофа не был для нас странным местом. Следовать за Христом, это значит для нас то же самое, что значило для учеников. И для нас это иногда так же трудно, как это было трудно для учеников. Знаете, хотя мы многие говорим о том, что даже неверующие люди говорят о духовном мире, о духовном зрении, и говорят, он духовно слеп. Но когда вы человека назовете, что ты духовный слепец, он оскорбится. Если мы верующие тем более назовем, что он слепец духовный, он тем более оскорбится. В свое время, когда Христос начал говорить как-то и сказал, «Я пришел в этот мир, чтобы видящие стали слепы, и слепые стали видеть». И фарисеи, которые изучали закон, люди верующие, которые годами, столетиями поклонялись Господу, они сказали, «Господи, неужели мы слепы?» Мы также можем удивляться, неужели мы слепые? И я не осмелюсь кому-то из вас прямо сказать, вы знаете, из того, что я вижу, как происходит, ты духовный слепец. Потому что человек не воспримет это. Все происходит через притчи, через проповеди, а может быть наши глаза откроются. Тем не менее, есть две вещи, два фактора, которые определяют наше духовное зрение и нашу духовную слепоту. Как мы в предыдущее собрание говорили о том, что перед тем, как Петр исповедал Иисуса Христа Господом, когда Господь спросил, а вы за кого почитаете? Ты Христос, Сын Бога Живого. Но перед этим было исцеление слепца в два приема. Сначала один, что ты видишь? Я вижу людей, как деревья. И прикоснулся он второй раз, и он говорит, и он стал видеть ясно. Наше духовное зрение определяется двумя факторами. Наше понимание Иисуса Христа как Мессии и наше понимание самих себя. В чем наша проблема и почему Мессия должен приходить не вообще спасти мир, но спасти меня лично, вас лично. Осознание или понимание Мессии определяется глубиной понимания своей собственной проблемы. Но мы к этим словам настолько привыкли, что нам легче сказать, что Христос умер за весь мир, но не за меня лично. И если за меня лично, то вообще что спасти. Но то, что сейчас я нахожусь в таком же бедственном положении, когда я хожу в этой земной жизни, я в опасности, пока я не дойду до Голгофы, пока я не умру и не воскресну, я нахожусь в этой опасности. Понимание этих двух вещей, двух истин – это иметь твердое откровение об Иисусе Христе, что Он есть Мессия, посланный от Бога. Быть готовым назвать Его Господом. И второе, иметь понимание того, что мы действительно, у нас есть серьезная, действительная проблема. Сегодня мы будем участвовать в вечере Господней. И когда мы протягиваем свою руку хлебу и вине, на самом деле мы заявляем перед всем духовным миром, «Господи, я тот грешник, который достоин смерти, за которого Ты умер. За многие годы, которые я хожу в церковь, я все же остался таким же грешником, который нуждается в Твоей благодати. И только Твоей смертью, Твоим воскресением я спасаюсь». Легко это сказать, но совершенно намного труднее просмотреть ситуацию, в которой мы недавно были, когда мы отстаивали свое иго, свою точку зрения, вопреки воле Божьей, где нам казалось, что наше испорченное греховное «я» имеет особое право на честь и уважение. Сегодня, братья и сестры, давайте мы подумаем об этом. Слепота определяется тем, что мы не признаем Иисуса Господом, не признаем Его Мессией. Вы знаете, люди многое знают в этом мире. Многие люди достигают вершин величайших. Есть очень люди богатые, имена которых вписаны в историю. Это ученые, это спортсмены, президенты, цари. Много есть великих, они вписаны в историю. Однако, если в своей жизни Богом отпущенные 70, при большей крепости 80 лет, они не открыли истину, что есть Иисус, Мессия, который знает самого Бога лично, который был там и пришел к нам и рассказал нам о Боге Отце. Если люди не открыли эту истину, и у них твердое убеждение нет, что Иисус есть Мессия, их жизнь бессмысленна. Они ничего не достигли. Я хочу сегодня сказать простую истину, которую мы знаем.
Христос Иисус, как Мессия, родился на эту землю не с тем, чтобы сделать нашу жизнь легкой, но с тем, чтобы придать смысл нашей жизни. Без исповедания, без уверенности, что Иисус есть Мессия, наша жизнь не имеет никакого смысла, она идет в никуда. Совершенно не важно, что мы достигли в этой жизни, мы ничего не достигли, мы напрасно потратили жизнь, если мы не открыли для себя истину. Если мы не получили этого откровения от Господа, от нашего Отца Небесного, что Иисус есть Мессия. И Он пришел, чтобы спасти мир, спасти грешников, из которых я первый. Братья и сестры, вы можете сказать в своем сердце, с полным сознанием того, что вы говорите, сказать: Он пришел, чтобы спасти грешников, из которых я первый, я худший грешник. Не когда-то, в настоящем времени. Так Павел написал. Итак, первое, что говорит Иисус Христос, говорит следующее. Кто действительно может следовать за Христом? И здесь он говорит, чтобы действительно следовать за Христом, он недостаточно просто хотеть, необходимо отвергнуть себя и взять свой крест. Эта фраза, это откровение появляется в контексте того, что Христос открыл свою миссию, что ему нужно идти, и он будет отвергнуть, поруган, он будет распят. И в результате Петр говорит: Господи, будь милостью к себе. И тогда ему Христос объясняет: Петр, и все остальные, если вы за мной действительно хотите идти, не только я должен туда идти, это воля моего Отца, это моя миссия, но если вы хотите идти туда, куда я иду, а его разговор или его миссия заканчивалась: буду распят, умрет и в третий день воскреснет. Петр пропускает эту часть. Вы не сможете этим путем идти, если вы не отвергнете себя и не возьмете крест свой. И он говорит: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Вы знаете, что отвергнуть себя намного, намного труднее, чем просто сказать это и повторить. Это очень сложная истина. Практически это очень трудная. Это та истина, это та борьба, это то поприще, в которое мы идем всю нашу жизнь. Вся наша борьба происходит своим собственным «я», который все время рвется на пьедестал. И нам кажется: это я уже освоил, пора своему «я» предоставить больше комфорта. В том или ином смысле. Однако Писание говорит, что плоть и кровь не наследуют Царство Небесного, братья и сестры. Пока мы в этой плоти, пока мы не дошли буквально до Голгофы, и мы еще не умерли и не воскресли, мы в опасности, и наше «я» должно быть в узде. Оно должно быть распято вместе со Христом. Ему должна быть дана свобода очень маленькая. Братья и сестры, я хотел бы поговорить сегодня о практической части. Почему нам нужно себя на самом деле отвергать? Я бы очень хотел, чтобы мы не просто поговорили, но чтобы наконец до нас дошло, что это действительно важно. Это то, чем мы должны каждый день заниматься. Он говорит: отвергни себя и возьми крест свой. Христос имеет в виду именно это, братья и сестры. Когда Он говорил во времена учеников, когда ученики Его слышали, они не слышали того, что мы сейчас слышим. Нам кажется, крест, как кто-то говорил: это моя жена трудная, это мой муж, это обстоятельства мои. Не в этом дело. Когда Иисус Христос говорил: возьми крест свой, крест имел одно значение. Это орудие казни для самых тяжких преступников и рабов. И для того, чтобы добровольно согласиться, что я достоин распятия, как буквально ученики его понимали, я должен согласиться отвергнуть себя, что я действительно этого достоин. Отвергнуть себя – это отказаться от своего достоинства, отказаться от своего права. А это «я», оно многолико, настолько многолико, оно проявляет себя в разных обстоятельствах, как будто бы я вчера его отверг, но сегодня в совершенно другой форме, другим голосом оно опять говорит и требует своего. Я хочу обратить внимание на некоторые причины, которые говорят о том, что почему мы себя должны отвергнуть. Потому что без отвержения себя мы не сможем взять крест, и мы не можем следовать за Христом. А также потому, что таким образом работает божественный принцип сбережения, Кто сбережет, тот потеряет. И кто потеряет, тот сбережет. Мы все обеспокоены тем, чтобы сохранить себя. Это инстинкт, без этого мы жить не можем. Но в духовном мире для того, чтобы сохранить, нужно потерять. Все наоборот. Мы живем в мире, где люди построили свои стандарты, каким образом сберечь и каким образом сохранить. Поэтому, когда Петр говорит, будь милостив к себе, он говорил согласно человеческих стандартов. Поэтому Христос сказал ему, ты мне соблазн, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое, а не что Божье. Божий принцип сохранения другой. Он говорит, он понимает, что мы хотим себя сохранить. Он понимает влечение нашей души. Он понимает жажду вечности. Он понимает жажду славы в нашей душе. Но принцип, чтобы достигнуть это, другой, противоположный от того, который живет в нашем естестве, который мы видим вокруг себя. Чтобы сохранить, нужно потерять. И если мы сохраняем, мы теряем. Так мы должны отвергнуть себя для того, чтобы этот принцип в нашей жизни сработал. Чтобы мы действительно могли сохранить себя для вечности. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. И кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет его. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Принцип потери и сбережения нашей души работает не по нашей человеческой логике. Он работает согласно божественной логике. И эта логика изложена здесь. Если мы потеряем себя ради Христа, ради Евангелия, мы сбережем себя. Значит, сам принцип, он, отголоски его, он знаком в реальной жизни. Есть много вещей в нашей жизни, которые мы можем сохранить только тогда, когда мы потеряем. Потратим. Ну, возьмите наши таланты. Есть определенные у кого-то способности к музыку, к пению, к рисованию, к чему угодно. Если эти способности не употребляются, если они не тратятся, они постепенно исчезают. Есть много в этой жизни, если сейчас не потратит, оно будет потеряно. В моей жизни остался очень яркий пример с моего дядьки неверующего, который копил всю жизнь, работал в Одессе, рыбу ловил, продавал. Я не знаю, 1200 он собрал за свою жизнь. Где он их прятал, не знаю. Но единственным, перед моим отъездом в Канаду, он одолжил мне 3000, которые мне надо было долг отдать за дом свой. И когда я вернулся с Канады, я с ним встретился, и деньги, которые у него остались, когда он говорит, я мог бы пол слободки закупить за эти деньги. Но за те деньги, когда уже я приехал, он мог купить петуха или пару десятков яиц, когда деньги все сгорели. И тогда я ему сказал, дядя Андрей, я в момент, когда вы мне скажете, я вам дам ваши 3000, я вам отдал по курсу, который был, когда вы мне отдал, а не тот, который сейчас. И получалось, что деньги, которые он мне дал в долг, они в переводе на доллары были намного больше того, что у него было, он все потерял, потому что он не вложил. Есть много в этой жизни, если мы не вкладываем, если мы не тратим, мы теряем. Я хочу рассказать, напомнить точнее, это существуют вещи, которые потеряны, если мы их храним. Хочу обратить внимание, что в том виде другая причина, по которой нам нужно отвергнуть себя, это заключается в том, что такие, как мы есть, мы непригодны для Царства Небесного. Мы поражены и испорчены грехом. Есть богословский спор, который захлестывает нас. Одни говорят, человек полностью поражен грехом или отчасти. Совершенно неважно. Или он полностью мертв, или наполовину мертв. Те и другие Царства Божьего не наследуют, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Наши понятия, наш характер поражен, поврежден грехом полностью или частично. Но проблема в том, полностью или частично мы все лишены славы Божьей. Такие, как мы есть, мы не можем войти в Царство Небесное. Нам нужен путь преображения, нам нужна смерть и воскресение – только следуя за Христом, приобщаясь к Его в конечном итоге смерти и воскресению, у нас есть шанс войти этой одной узенькой дорогой в небо и предстать перед святым Господом нашим. Я хочу рассказать рассказать вам историю человека, который открыл очень важную истину для себя. Понимаете, понимание своей ничтожности по-человечески стыдно, лучше об этом не говорить. Но на самом деле, братья и сестры, когда мы не понимаем свою тотальную греховность, испорченность, беспомощность и обреченность, когда мы не понимаем ни вообще к миру, к себе лично, мы на самом деле слепы отчасти. Мы не понимаем Иисуса Христа. Мы не понимаем, почему Он пришел. Мы, для нас Голгофа все же странное место. Неважно, как часто мы поем о Голгофе. Но если мы до конца не понимаем свою тотальную испорченность и обреченность перед глазах святого Бога, мы не понимаем достаточно Господа. И мы наполовину видим. Очень важно освоить эту истину испорченности и обреченности лично применительно к себе, лично, а не вообще к миру. Иначе на личном уровне мы не понимаем ценности, важности жертвы Иисуса Христа. Я хочу напомнить такой пример известного монаха 4 века. Я знаю, многие это слышали, я недавно опять прочитал эту историю, вспомнил. В 4 веке был известный монах, его, интересно, современное какое-то такое название, Телемах. Телемах. Почему его в 4 веке так называли, не знаю. Он видел развращенный мир. В это время Римская империя уже стала христианством. И вчерашние преследующие в ранах, люди, которых презирали христиане, сегодня они уже в почете. И постепенно свет, мир хлынул в церкви. Церковь смешалась с миром, и этот монах решает спасти свою жизнь. Он уходит в пустыню, и он ставит перед собой цель в молитве и посте, в аскетизме спасти свою душу. В это время монашество становится очень популярным. Но однажды он начинает рассуждать о своей духовности, отношении с Богом, и он приходит к выводу, что что-то не то в его жизни. И вдруг однажды он встает с колен, и он начинает думать: «Господи, я спасаюсь свою собственную душу. Моя любовь к Богу, она эгоистична. Я это делаю, чтобы спасти самого себя. Я ушел от мира, но во мне нуждаются люди там, в городах, развращенных городах, там, где находятся люди, пораженные грехом. Я им так там нужен». И он принимает решение вернуться в Рим. По пути он пользуется, милости ему дают, и таким образом он живет, он приходит в Рим. Рим неузнаваем, в это время все в золоте, в торжестве, верующие люди в почете. И в этот момент он узнает, что пленники из других стран будут участвовать в амфитеатре как гладиаторы. К этому времени Рим отказался от гладиаторов. Когда-то христиан бросали в амфитеатры зверям, когда-то их убивали на аренах ради фана. В это время Рим отменил это. Единственная еще арена осталась, где пленников во время войны приводили язычников, и там в амфитеатре их заставляли драться не на жизнь, а на смерть. Им как бы давали возможность почетно умереть. Когда он это увидел, и он когда увидел, когда эта верующая толпа буквально как бы бесновалась, жаждала крови. Написано, что он рассказывает историк, что он перелез через ограждение и стал между этими гладиаторами, которые во имя императора готовы были умереть. Его оттолкнули. Руководитель этим состязанием оттолкнул его в сторону, сказал ему отойти. Он опять стал между ними. Его еще раз оттолкнули, он опять пошел. И, наконец, руководитель дал приказ, взмах меча гладиатора, и монах погиб. Интересно, что о нем рассказывает историк, что в этот момент эта большая толпа замолкла, когда увидела монаха обезглавленным. Люди вдруг осознали, что они делают. Верующие люди. С этого момента бои гладиаторов в Римской империи прекратились. И один английский историк Гиббон пишет: «Смерть телемонаха принесла человечеству намного больше пользы, чем его жизнь. Своей смертью он доставил больше достиг больше, чем он мог достигнуть что-либо своей жизнью. Он отдал, и он приобрел. Один комментатор говорит о том, что если мы жизнь держим для себя, мы ее теряем. Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали ее, не хранили. Если мы будем жить постоянно, тщательно взвешивая свою выгоду, свое удобство, свой комфорт, свою безопасность, если мы поставим себе одну цель – жить как можно дольше и беззаботнее, если мы будем родить лишь о себе, мы только теряем свою жизнь. Но если мы тратим ее ради других, забывая о своем здоровье, времени, имуществе, удобствах, желании сделать что-либо для Иисуса, для людей, ради которых умер Иисус, мы сберегаем жизнь. И другой комментатор говорит о том, что произошло в жизни, в реальной жизни, если люди вдруг все стали жить только для себя, перестали жертвовать. Если бы женщины не рисковали, не рождали детей, если бы не было исследований в науке, в искусстве, в религии, в церкви, везде, если вдруг люди стали жить только для себя, жизнь остановилась бы. Знаете, в реальной жизни все перевернуто. Людям знаком этот принцип. Реально, где-то мы попадаемся в эту сеть. Люди готовы жертвовать многим для достижения сиюминутного успеха, выгоды. Ради того, чтобы заработать, люди не спят, томятся, отказывают себе в веселье, отказывают себе в отпуске, отказывают себе в обществе. Они работают, работают, работают ради того, чтобы приобрести. Люди ради своего эгоизма идут, жертвуют своей жизнью. Есть очень много того, ради чего человек готов жертвовать вечным, чтобы приобрести временное. И не то, что миру неизвестен этот принцип, для того, чтобы что-то приобрести, нужно пожертвовать, но они жертвуют не для того и не тем. Библия говорит о том, для того, что мы должны временным жертвовать ради приобретения вечного. Вы знаете, Христос отказался от себя. Он отказался от своего права иметь удовольствие, иметь радость, иметь славу, иметь уважение. Он отказался не от слабоумия, как думал Петр, что он не понимает, что он делает. Он отказался сознательно. Он отказался, потому что он понимал, что воля Отца, которая определила ему поприще, его путь, она проходит через определенные точки его жизни. И в конечном итоге он видит, что она приведет его к вражде, к Голгофе и к смерти. Но он видел конец, он видел воскресение. Он соглашается отказаться от себя, от своего права ради выполнения воли Божьей. И воля Божья, он понимал, она ведет его через очень неприятные обстоятельства. Поэтому, братья и сестры, когда речь идет о том, что надо себя отвергнуть, вопрос не в том, что Библия хочет создать таких слабохарактерных, бесхребетных людей, у которых нет своего мнения, они не могут отстоять ничто доброе. Христос не был бесхарактерным и бесхребетным. Тем не менее, он отверг себя ради воли Божьей и ради спасения вас и меня. Нужно себя отвергать ради воли Божьей. В тех ситуациях, когда наши желания, наши иго вступают в противоречие с требованием Слова Божьего, мы должны остановиться, отказаться от себя. Это просто сказать, но трудно сделать. Практически можно сказать по-другому. Каждый раз, когда мы что-то думаем, когда мы что-то говорим или что-то делаем, и это вступает в противоречие с должным поклонением, с должным служением, с должным общением, с должным уподоблением Христу, и если это противоречит тому, что мы благовествуем о Христе, если это вступает в противоречие с основными принципами, ради которых мы должны жить, если мы то, что мы думаем, говорим и делаем, а мы делаем не потому, что мы Бога любим всем сердцем и ближнего, а что-то другое, мы должны отказаться от себя, жертвуя, переживая последствия нашего отказа, но идти по воле Божьей. Иногда это бывает трудно, но это не настолько трудно, как было для Христа через позор и крест. Вы знаете, когда мы на пути следования за Христом, И в каждый день Господь нам дает другие ситуации, в которых нам нужно подавить свое «я», отказаться от своего права, от своего удобства, от своего преимущества ради Господа. Каждый раз, когда у нас есть сомнения, и мы зададим себе вопрос: «Господи, почему я говорю, думаю и делаю то, что я делаю? Потому ли, что я люблю Тебя всем сердцем? Потому ли, что я хочу послужить моему ближнему? Потому ли, что я хочу рассказать Евангелие, радостную весть людям, с которыми я встречаюсь? Потому ли?» И как только совесть говорит: «Не потому, тебе завидно, тебе обидно, ты хочешь отомстить, ты хочешь доказать своего», как только совесть скажет, надо остановиться: «Господи, помоги мне отвергнуть себя». Знаете, я хочу обратить внимание, что принцип отвержения самого себя и принцип креста – это тот принцип, который в элементах своих подтверждается в реальной жизни, а также он подтверждается авторитетом Священного Писания. В этой конкретной истории, когда Иисус Христос говорил, что «отвергни себя и возьми крест свой», дальше следует, он говорит: «Ибо», почему еще нужно отвергнуть себя? «Ибо», потому что, «ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Ибо кто постыдится меня и слов моих?» В этом мире поступать по-христиански, следовать за Христом, иногда мы встречаем человеческие стандарты, и стыдно. Молодые люди встречаются, и когда девушка ведет себя целомудренно, она говорит, она отсталая, она не понимает, она сектантка. Когда молодые люди ведут себя определенным образом, им говорят: «Вы что, вы не доросли, вы не современные, не крутые». Я помню мою молодость, когда собралась компания моих друзей, когда сказали, и когда был алкоголь, это был тот поворотный момент, с которого я отказался от алкоголя вообще. И когда мне сказали: «Пей», и вдруг мне совесть проговорит: «Не пей, Петр, ты верующий, твои родители ходят в церковь, ты видишь, веришь в Господа, над тобой сейчас будут смеяться, но ты остановись». И мне было отчасти стыдно. Я помню, мой двоюродный брат пришел, он приложил мне нож к горлу и сказал: «Пей или зарежу». Я сказал: «Господи, помоги мне переступить». И сказал: «Не буду пить». И они смотрели, смеялись надо мной, но я почувствовал силу, я переступил через себя. Есть очень много обстоятельств в жизни, когда поступить по тому, как нам верит совесть, как говорит нам Господь, это стыдно, над нами будут смеяться. Но Писание говорит: кому стыдно, того и я постыжусь. Стыд – это определенная форма сохранить свое достоинство, путь сиюминутное, короткое. Но Господь говорит: отвергни себя, пренебрегай стыдом, пойди дальше за мной. И тогда, когда я явлюсь в славе с ангелами, я не постыжусь, я назову твое имя. Реальная жизнь полна таких случаев, когда нам стыдно занять правильную позицию. Но это и есть момент принятия решения во имя Господа отвергнуть себя. Более того, после этого 9 глава, если вы знаете, она чем заканчивается? Она заканчивается тем, что Христос берет Петра, Иакова, Иоанна и идет на гору Преображения. И вдруг написано: его лицо, его одежда просияли, как солнце, и явились Моисей и Илья. И стали говорить об Иисусе Христе, о предстоящих событиях. И они даже не намекали, что он неправильно идет. Они небожители, понимающие духовный мир, они советовались, они разговаривали со Христом, они говорили о предстоящих событиях. И они не говорили о том, что Христос чего-то не понимает, что Он должен себя помиловать. И ученики смотрели, думали: неужели мы советуем Господу, а Он с Моисеем и Ильей разговаривает, которые рассуждают о том, что Он принял во имя Господа. И раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, которому Мое благоволение». Ученики увидели, что принял Иисус этот жертвенный крест на себя. Не потому, что он не понимает, а потому, что он понимает намного больше. Его глаза открыты, он видит ясно все. Все видит. Он видит Господа, он видит Отца, он видит славу, он видит необходимость пожертвовать. Господь дал им этот опыт, чтобы они успокоились, чтобы они с легкостью могли отказаться от себя ради Господа, потому что Господь ведет нас путем иногда жертв, но к славе, к страданию, преображению. Братья и сестры, сказав все это, я боюсь, что на практическом уровне у нас все-таки, что это практически значит отвергнуть себя, оно останется для нас все же непонятным. Знаете, на практике отвергнуть себя, скажем по-другому. Один комментатор следующий говорит: значение этого времени лучше понять, если читать его просто, буквально. Скажи себе «нет». Человек, желающий пойти за Христом, должен всегда говорить «нет» себе и «да» Иисусу. Он должен говорить «нет» своей естественной любви к удобствам и комфорту. Давайте я напомню вам простой пример, библейский. Это история Ахитофета из Ветхого Завета. Был такой человек, имя его было Ахитофет. Он был очень мудрый, Бог дал ему дар давать советы. Он был очень мудрый, он был советником у Давида. Когда произошел конфликт у Давида с его сыном, тогда написано, что по какой-то причине Давид стал бегать. Авесалом его преследовал. Большая часть Израиля признала Авесалома его сына избранником Божьим, а против Давида царя началось гонение. И его умнейший, мудрейший советник Ахитофел стал помогать его сыну Авесалому. Интересно, мы не знаем по какой причине. Писание говорит, что советы Ахитофела весь Израиль и Давид, и Авесалом воспринимали как слова самого Бога. Такова была высота авторитета этого советника. Не знаю, что произошло. Почему этот советник, мудрейший, отошел от Давида и стал участвовать в негодном деле? Но написано, что когда Давид, он сокрушился перед Богом, и он молился: «Господи, разрушь совет Ахитофела». И когда однажды он давал совет, что нужно сделать, каким образом, это была последняя точка, если бы сделали так, как он предлагал, Давид был бы уничтожен. Но Господь не дал уничтожить Давида. И написано следующее, что другой человек предложил другой совет, сказал: на этот раз совет Ахитофела не годится. И сделали по-другому, и Давид был спасен. Но что происходит дальше? Ахитофел, когда увидел, что его совет отвергли, поехал домой и повесился. Умер. Ему было настолько оскорбительно обидно. Меня не послушали. Он имел все право на то, чтобы быть мудрейшим. Он действительно таким был. Люди воспринимали его как голос Божий. Но когда однажды его не послушали, его гордыня его взыграла настолько сильно, и он посчитал, ему лучше умереть, чем жить с этим позором. Но там был момент. Свою мудрость как употреблять? Когда он советовал Авесалому участвовать в преследовании своего собственного сына, когда он советовал Авесалому, чтобы он осквернил жен Давида, что он думал, этот мудрейший человек? Неужели он волю Божью не понимал? Он участвовал ради негодном деле, ради сохранения своего иго. Где-то Давид наступил на его самолюбие. И он участвует в негодном деле. В конечном итоге он погибает. Братья и сестры, очень часто в нашей жизни до самоубийства не доходит. Но саботаж происходит часто. И в мире, и в церкви. Если не по-моему, то я ничего не буду делать. Если не по-моему, я скажу своим друзьям, и тебе не поздоровится. Это происходит на самом мелком уровне. Если так, не буду петь. Если так, не пойду. Если так, это борьба с нашим иго. Каждый раз, когда у нас происходит это искушение, мы должны остановиться. Да, я понимаю, я прав. Да, получится вот так и так. Я вижу это. Однако, будет ли это служить воле Божьей? Какой путь избрать? Будет ли это достойным выражением моего поклонения Богу? Будет ли это служением Господу и ближним? Будет ли это развивать общение в церкви среди братьев и сестер? Будет ли это достойным ответом на жертву Иисуса Христа, что я скажу доброе о Христе с тем, что я скажу и что я сделаю? Как только вы зададите этот вопрос, моментально Господь через совесть проговорит: прижми свое «я». Не время твоему почету. Оно достойно распятия. Прижми его, иди на Голгофу. Господь приготовил тебе достоинство через смерть и воскресение Сына Своего. Отвергни себя. Откажись от себя. Вы знаете, большая часть, я бы сказал, все конфликты происходят, потому что наше «я», которое должно быть распято, оно требует чести, оно требует уважения. В реальной жизни иногда очень трудно высчитать в эти каверзни нашего «я», но оно происходит. У двух конфликтующих сторон хотя бы одна она отстаивает свое «я» по тому конфликте. Чаще всего обе стороны отстаивают свое право, отстаивают свое неоперерожденное иго, настаивают «я», которое достойно смерти, которое должно идти на крест. Братья и сестры, когда что-то плохое о нас говорят, у нас естественная реакция, мы хотим себя защитить, правда же? На сплетню мы ответим сплетней. На обидное слово мы можем сказать, что тупало обидное. Но Господь говорит, что мы должны взять крест. Вы себе представьте ситуацию, что если я иду под крестом, на мою спину возложен крест, и я знаю, что я достоин смерти, я иду на место Голгофы, я знаю, что я преступник, раб, достойный распятия, и в это время расскажу, а я знаю, что ты там сделал в школе, а я знаю, куда ты вчера ходил, а я знаю... Слушай, что вы говорите, люди добрые? Я недостойный грешник. Я согласился, чтобы меня распяли. Я готов умереть. Я иду под крестом на место казни. О чем вы говорите? Я знаю о себе намного хуже вещи, чем вы можете сказать. В этом состоянии ваше иго недостижимо. Оно в безопасности. Вы идете за Христом на место распятия. И ничто не может достаточно оскорбить вас, чтобы вы отказались от тем, чтобы идти за Христом. Вот почему Христос говорит, кто хочет за мной идти, вы не сможете за мной идти. Кто не берет креста своего ежедневно, не сможет дойти до конечной точки. Братья и сестры, все невозможно рассказать ни в одной проповеди. Я хочу закончить эти рассуждения простым вопросом. Братья и сестры, ради чего? Ради чего мы готовы пожертвовать своей жизнью? На что мы готовы потратить свою жизнь? Все равно мы ее потратим. Кто-то на казино, кто-то на наркотики, на водку, на разврат, на достижение, на успех, деньги. А кто-то остановится, прислушается и захочет видеть реальную жизнь. Он видит Мессию, который идет на место казни ради спасения моего. Кто-то увидит, что это я, тот последний грешник, скажет, Господи, я готов жить ради Тебя и Евангелия. Я готов подавлять свое «я». Я готов вместе с Тобой идти. Я хочу жить вечно с Тобой. Я люблю Тебя. Мое сердце в восторге от Тебя. Братья и сестры, за что мы готовы? На что мы готовы потратить всю свою жизнь? Будь милостив к себе. Милость к себе – это самоубийство. Потеря себя ради Христа и Евангелия – сохранение души. Ведь то, что нам Господь предлагает, это не глупость какая-то. Ведь если мы поступаем по тому, как Господь нам говорит, на самом деле уже на этой земле мы поступаем достойно, величественно, по-царски. Это со стороны мира только кажется, что это не так. Христос пришел не для того, чтобы жизнь нашу сделать легче. Но Христос пришел, чтобы придать жизни нашей смысл. Жизнь имеет смысл только мы, если мы действительно идем за Христом. Под крестом, отвергая себя до последней точки. Когда будет распятие, когда будет воскресение, тогда мы вздохнем свободно. Знаете, человек может добиться больших успехов в этой жизни, но с другой стороны жить жизнью, которая не имеет никакого смысла. Христос говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь имели с избытком. Люди жертвуют вечным ради приобретения сиюминутно. Писание нам предлагает, говорит, не будьте неразумны, не жертвуйте вечным ради временного. Жертвуйте временным ради вечного. Мы видим начало Христа, мы видим середину, и мы видим конец. Господь приготовил нам славу. И написано, что наши нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Когда явится Христос, жизнь наша, то и мы явимся с Ним в славе. Братья и сестры, сегодня этот день мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Эти знаки говорят о Его смерти. Братья и сестры, давайте мы посмотрим с той точки зрения, что Его смерть и воскресение показывают, что Господь отверг Себя. Он отказался тому, что Ему по праву принадлежало. Он взял на Себя крест, Он пренебрег посрамление. Ангелы смотрели на это унижение, но он это сделал, потому что он понимал, что отец хотел бы, чтобы он это сделал. Он видел эту волю, он видел вашу и мою нужду, и он отверг себя и пошел дальше. Смотря на эти знаки, братья и сестры, давайте мы подумаем о себе. Мы должны отвергнуть себя. Прежде всего, потому что мы негодные, потому что такие, как мы есть, мы не годимся для Царства Небесного. Во-вторых, если это нам непонятно, давайте это мы сделаем ради Господа и Евангелия. Когда мы идем за Христа, за Христом, тогда Евангелие могущественным образом действует через нас, на наших близких, на окружающих нас. Но только тогда, когда мы идем за Христом, через нас благодать изливается. Мы в четверг говорили о том, что свергните всякий запинающий вас грех. Каким образом это сделать? Имея облако свидетелей. Братья и сестры, свидетели, духи, достигшие совершенства, эти ангелы видят нас, они видят каждый выбор, который мы делаем. Есть грехи, которые тянутся через всю жизнь за нами. Они как шнурки развязанные, которые не дают нам нормально ходить. И Писание говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть прежде времени, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Очень важно сегодня, рассуждая о Голгофе, год ушел. Давайте мы вспомним, что на нас смотрят ангелы. Духи, достигшие совершенства. Они видят наши мысли. Они видят наши мысли, слова и дела. Они видят все это. Они с сожалением, наверное, смотрят, когда мы делаем неправильный выбор. Они уже в конце пути. Мы еще на пути. Давайте мы помыслим. Сегодня, когда мы будем участвовать, помыслите претерпевшим. Задайте себе вопрос, кто на кресте умер? Почему он умер? И мои мысли, слова и дела, является ли это достойной благодарностью за подвиг Иисуса Христа? Один проповедник говорит, попробуйте с малого, перед тем, как вы подумаете, перед тем, как вы скажете или сделаете что-то неугодное, вам кажется, что у вас нет силы. Остановитесь на 10-30 секунд и задайте себе эти вопросы о Голгофе. Скажите, кто? Подумайте, кто умер, почему умер? Является ли мое действие достойно благодарно за его подвиг? Остановитесь в этой жертве рассуждения о Господе есть сила. Просто мы к ней не прибегаем, и потому она не работает. Когда-то больные, ужаленные змеем, смотрели на змея и исцелялись, а кто-то в это не верил. Да поможет нам Господь сегодня, когда мы будем участвовать, помыслить, вспомнить весь год, вспомнить наше иго, вспомнить, когда люди не заметили, что мы неправы, но мы отставили свою честь, свое достоинство, не имея на это права. Помыслим о Господе и будем участвовать, и чтобы Его очищающая кровь действовала в нашей жизни в сегодняшнем дне. Ему вечная слава, благодарность. Аминь. Будем молиться.